Я вас категорически приветствую. В сентябре экономист профессор Джеффри Сакс обвинил руководство своей страны, США, в агрессивной политике и заявил следующее. Полагаю, полезно обратить внимание на 30 лет назад. СССР распался, а некоторые американские лидеры вбили себе в голову, будто теперь появилось то, что они называли однополярным миром, и что США – единственная сверхдержава, которая может всем заправлять. Результаты оказались катастрофическими. 30 лет американская внешняя политика является милитаристской. С 1991 года Штаты совершили более 100 военных интервенций. Это просто невероятно. Ну, есть мнение, данное высказывание надо немножко разобрать. Перенесемся в 1990 год. На Ближнем Востоке разгорается очередная война. Только что вышедшее из войны с Ираном руководство Ирака обнаружило, что изрядно задолжало. 8-летняя ирано-иракская война, начавшаяся в 1980 году, велась в основном на кредиты Кувейта, Саудовской Аравии, СССР, США и Европы. Только Кувейту Ирак должен был почти 15 миллиардов долларов. Ну, по тем временам это было очень много. И тогда Саддам Хусейн придумал хитрый план, как бы это немножко скостить долги. Саддам намекнул Кувейту, что было бы неплохо переподелить месторождение Румайла. Это сверхгигантское месторождение нефти на ирако-кувейтской границе. Добывают там почти 1,5 миллиона баррелей нефти ежедневно. Ну, Кувейт от такого заманчивого предложения, понятно, сразу отказался. И тогда, в августе 1990 года, Ирак пошел на отчаянный шаг, на захват Кувейтского эмирата. Хусейн не предполагал иностранного вмешательства. После позорно слитой войны во Вьетнаме США дистанцировались от серьезных военных интервенций. Ну, кое-какие операции проводили силами спецслужб и военных спецподразделений, но по-большому не лезли никуда. Так что, надо думать, не полезут и сейчас, но Саддам ошибся. Западному капитализму нужна была победоносная война, причем желательно в регионе, из которого можно выкачивать ресурсы. Из холодной войны США выходили на пределе своих возможностей. К 1989 году темпы роста экономики радикально сократились. Страна рисковала войти в очередной виток рецессии. Слабеющий Советский Союз не мог противопоставить возможные интервенции ровным счетом ничего. Прогрессивный интеллектуал Михаил Сергеевич Горбачев уверенно вел страну к окончательному развалу. И тогда США решились на крупнейшую военную интервенцию со времен Вьетнама. Была собрана огромная антииракская коалиция, чьи силы оказались в разы крупнее иракских. У сил Объединенного Запада было абсолютное господство в воздухе, на море и на суше. Операция «Буря в пустыне» началась 17 января 1991 года и продлилась до 28 февраля. За эти 42 дня американские ВВС совершили несколько тысяч вылетов, разрушив инфраструктуру и Ирака, и Кувейта. Саддам был вынужден оставить Кувейт и признать все резолюции Совета Безопасности. Далее штатам надо было удостовериться в том, что на Ближнем Востоке непременно наступит управляемый хаос. Для этого много тысяч лет применяется известная техника «разделяй и властвуй». Сразу после победы бури в пустыне в Ираке началось восстание курдов, в результате которого появился автономный иракский Курдистан. 17 мая 1991 года президент Буш заявил в докладе к Конгрессу, что иракские репрессии против курдского народа вызвали необходимость ограниченного ввода американских войск в Северный Ирак, исключительно с целью оказания некой чрезвычайной помощи. Через год США вновь ввели войска в Кувейт, так как Ирак отказывался признать новую границу между странами. Несколько месяцев спустя, в декабре 92 года, США соорудили и возглавили новую коалицию, теперь уже по интервенции в Сомали. На тот момент название Сомали обозначало исключительно территорию бывшего государства, в начале 90-х развалившегося на несколько районов, контролируемых вооруженными группировками. Кстати, гражданская война в Сомали, в результате которой и произошло крушение тамошнего государства, была вызвана американским влиянием. Сомали крепко дружила с СССР и за это была наказана. В декабре 92-го штатам пришлось начать не просто интервенцию с целью восстановления безопасности, а настоящую бойню с массовым уничтожением мирных граждан. В соответствии с резолюцией ООН, США ввели международный контингент в 37 тысяч военных. И тут вдруг выяснилось, что сомалийцы интервентам как-то не очень рады. И тут же началась партизанская война. Кровавым эпизодом интервенции стал налет в Могадишо 12 июля 1993 года, когда старейшины и видные интеллектуалы Сомали собрались с благой целью провести мирную конференцию по вопросам диалога между силами ООН и сомалийскими общинами. Американская же разведка доложила руководству, что собраться намерены авторитетные сомалийские боевики, после чего спецподразделения начали операцию по захвату. По данным Красного Креста, в ходе налета на здание, в котором собирались сомалийцы, американцы перестреляли 200 человек, в том числе женщин, стариков и детей. Все сомалийские формирования немедленно объединились против американских интервентов. Начались массовые покушения на военных, причем довольно успешные. Ситуация обострилась настолько, что в августе 93-го США послали в Сомали спецподразделение «Дельта», известное мастерством в проведении самых сложных антитеррористических операций. А 28 февраля того же 93-го года американские ВВС начали сбрасывать оружие боснийским боевикам, попавшим в окружение сербских войск в Сребренице. В апреле 93 года США начали операцию по созданию бесполетной зоны над Боснией. В июле того же года США ввели войска в Македонию для поддержания стабильности в бывшей Югославской республике. В октябре внимание США привлекла ситуация на Гаити, где произошел военный переворот. США провели демонстрацию силы и там вторглись в территориальные воды суверенного государства на десантном корабле. 12 апреля 1994 года НАТО во главе с США приступили к бомбардировкам сербских объектов. В тот же день президент США Билл Клинтон объявил о переброске войск в Руанду, откуда надо было эвакуировать американских граждан. Спустя 8 дней Клинтон объявил об усилении морской блокады Гаити. В общем, не успели глазом моргнуть, а американские войска уже находились в Кувейте, Македонии, Руанде, воевали в Сомали, в Боснии, блокировали Гаити. 19 сентября 1994 года США начали полномасштабную интервенцию на Гаити, назвав это операцией «Поддержка демократии». Почти 14 тысяч американских военных участвовали в свержении неправильной военной диктатуры и ставили вместо него проамериканское правительство. Ну, вот примерно так. Везде поддерживают и вот так устанавливают демократию. В следующем году, 28 августа 1995 года, на городском рынке Маркале в Сараеве прогремели взрывы. Кто их устроил, неясно до сих пор. Но американцы, как это они умеют, назначили виноватого уже через пару часов. В организации терактов США обвинили Сербию и выставили ультимативное требование покинуть Сараево. Сербы отказались. В ответ на это 30 августа началась операция НАТО «Обдуманная сила». Это «Deliberate Force». В рамках операции авиация НАТО бомбила сербские военные объекты до тех пор, пока сербы под ударами не пошли на западные условия перемирия. Кстати, в бомбардировках и обстрелах США применяли боеприпасы с обедненным ураном. В белградской газете «Недельный телеграф» в 2001 году была опубликована статья о том, что в результате бомбардировок 1995 года от болезней скончалось по меньшей мере 300 человек. Якобы эти болезни были вызваны радиационным облучением. Эти бомбардировки заставили сербов подписать Дейтонские соглашения. Согласно договору, создавалась Республика Босния и Герцеговина, в которой должны были быть представлены интересы трех народов – сербов, хорватов и боснийцев. На практике соблюсти интересы всех было невозможно. А соглашения подразумевали ввод 60-тысячной группировки НАТО в Боснию. Она должна была гарантировать мир на Балканах, эта группировка. Но, как нетрудно догадаться, сделать этого не смогла, потому что задачи решала несколько другие. Но основное кровопролитие было еще впереди. В 1996 году американские войска были введены в Либерию и в Центральноафриканскую республику. Там якобы тоже возникла острая нужда в помощи для поддержания безопасности. Ну а после этого наступила небольшая передышка во вторжениях, но только до 1999 года, события которого мы помним отчетливо. В феврале 1998-го началась война в Косово. Как из ниоткуда возникла армия освобождения Косово, состоявшая из албанских боевиков. Ну, естественно, Белград с вооруженным восстанием мириться не стал. В Косово ввели войска и начались столкновения сербов и албанцев. К процессу немедленно подключилось международное сообщество, состоящее из США и их друзей. Они дружно сообщили Белграду, что против албанских боевиков воевать нельзя. Надо просто принять их условия. Югославия пошла на режим прекращения огня, но к миру он не привел, потому что практически сразу был нарушен албанцами. В январе 1999 года конфликт разгорелся с новой силой. США начали уже в открытую угрожать военным вмешательством, если сербы не пойдут на переговоры с лидерами Косово. Югославия снова согласилась на требования Запада и приняла участие в переговорах с главами косовских формирований в замке Рамбуе под Парижем. Там была предложена довольно занятная формула мира. Это отвод всех войск и силовых структур за границу Косово и Метохии, автономия региона и проведение референдума об окончательном статусе региона через 3 года. Белград на такие условия пойти не мог. Ну, сам подумай. В стране бесчинствуют какие-то боевики и террористы, взрывают и жгут ваши деревни, а вы им должны дать независимость, просто потому, что они так хотят. Ну, в ответ на подобное нежелание Запад начал операцию «Союзная сила». Это так красиво они называли беспорядочные бомбардировки Югославии. Бомбы падали практически на все объекты, до которых смог дотянуться блок НАТО. Бомбили мосты, дороги, железнодорожные пути, разнесли примерно 25 тысяч зданий, 69 школ и 176 памятников культуры. Кроме того, были поражены 19 больниц, 20 поликлиник, редакции газет и телеканалов Югославии. Даже в китайское посольство, я помню, попали. Был нанесен колоссальный ущерб экономике страны. Под ударами НАТО Белград был вынужден вывести войска из Косово и Метохии. Произошло фактическое отделение региона от Югославии. Ну а в Косово ввели международные силы KFOR под руководством НАТО. Насчет законности этих бомбардировок спорят до сих пор. Технически юридическую силу нападение обрело 10 июня 1999 года, когда операция была завершена. Вот тогда Совет Безопасности ООН создал миссию ООН по делам Временной администрации в Косово. Российскую резолюцию с осуждением бомбардировок Югославии поддержали только Китай и Намибия. А остальные горячо приветствовали стремление Запада к налаживанию мира и безопасности с помощью бомбежек. Даже если это стремление прямо противоречило уставу ООН. Ну а дальше наступил совсем новая эра. США окрестили ее глобальной войной с терроризмом. Ну, правда, терроризм она вовсе не уничтожила, зато принесла хаос и разрушение в каждую страну, где, по мнению Запада, укрывались террористы. Но об этом мы поговорим в другой раз.
Ну, а сейчас пообщаемся с нашим гостем. И сегодня наш гость – Кот Вячеслав Владимирович, командир танкового управления 1-й танковой роты танкового батальона, старшина. Вячеслав Владимирович, добрый день.
Добрый день, Дмитрий.
Пару слов. Кто вы и откуда?
Я сам со Славянска, командир танкового управления 100-й бригады.
Понятно. То есть местный, да? Воюете за свой дом?
Да, за свой дом. Совершенно верно.
Ну, а как вот решение само по себе отправиться воевать? Это сложно принять такое, нет?
Для меня было нет, не сложно. Я как только понял, что мы в 2014 году, да, что произошел госпереворот, я сразу понял, что нам не по пути с этими ребятами. Вот. Наш путь в России. Там.
А у вас воинская специальность такая была, танкист, или уже пришлось заново всему учиться?
Все заново. Везде. Я даже в армии не служил до этого, как плоскостопие, по здоровью, вот это все.
О, как жизнь-то повернулась, елы-палы, да? А танк управления это что значит?
Это командирский танк, розный.
Ага.
Едет на танк, и я вместе с ним.
А вот я прочитал, что вы в плену были у, как я не знаю, каким цензурным словом их назвать, в общем, у украинцев, да. И тем не менее, снова воюете. А не страшно снова?
Нет, я теперь просто сделал для себя вывод, что в плен ну никак нельзя сдаваться. Я это постоянно объясняю ребятам, что с той стороны там одни садюги. Это мы видим по видео, которые выходят с их стороны. И сдаваться не до победного.
А вот вы с ними, наверное, общались, с представителями, так сказать, противоположной стороны. Вот вы, я понимаю, за что воюете. То есть там своя семья, своя земля, свой дом и все остальное. А эти-то... За что воюют? И почему так отчаянно к нам лезут?
Я заходил как-то, нам был нужен обмен, и нам нужны были украинцы, которых поменять на наших танкистов. Я заходил снимать видео, чтобы они просились домой, и я спросил, говорю, за что? Вы, ну, деньги. Ну, больше нет другой мотивации.
Ну, видите, то есть потому, что нет работы, хоть где-то заработать, да. Пойду в армию, да?
И причем это хорошие у них деньги. Там платят,
ага. Они все их... Ну, а вот вы с ними пообщались, говорите, что они садисты. То есть, я так понимаю, это крайне нехороший личный опыт общения с этими персонажами. А рано или поздно, ведь все войны заканчиваются, дай бог закончится, и это заканчивается миром. А вот мир на каких условиях приемлем лично для вас?
Полная капитуляция Украины и как минимум освобождение Донецкой и Луганской области, полностью вывод в украинских боях за пределы, потом не только, а и Херсон, Запорожье, там, где уже Россия. Как минимум вывод отвод всех войск и капитуляция. Все, то есть все условия, которые мы им выдвигаем, должны быть выполнены.
Ну, надеюсь, сил у нас на это хватит, чтобы заставить их выполнить. Самостоятельно они, по-моему, не будут выполнять вообще ничего. А вот вы жили-жили с 2014 года, как-то даже нам со стороны видно, что очень и очень тяжело. А что изменилось вот лично для вас с начала специальной военной операции?
Лично для меня изменилось то, что мы начали возвращать свои земли, свои территории. У многих же остались на тех территориях родственники, вот в домах, квартиры. И вот мы потихоньку-потихоньку забираем свое, возвращаем. Вот вообще для меня лично, вот это украинское движение, которое нас после развала Союза, какие-то дяди решили, что Донбасс должен быть украинский. Я считаю, с самого начала это было неправильно. И вот сейчас мы просто меняем, возвращаем все назад.
С моей точки зрения, получается, что даже несмотря на то, что мы разные вроде как государства, один черт, получается, что это гражданская война в каком-то таком хитром изломе, но все равно гражданская война. Жуть. А вот многие говорят, что вот война сразу закончится, как только Запад перестанет поддерживать Украину. Все эти там поставки вооружений, обмундирования, боеприпасов, советников, наемников. Вот как только перестанут поддерживать, так война сразу закончится. Вот. А вы тоже так считаете, нет?
Ну, я думаю, да, ну как сразу. Пока мы выбьем у них все, что у них там осталось, они все равно будут продолжать как-то там хорохориться. Оружия-то у них сейчас много и нормально. Но, в принципе, если их перестанут поддерживать, то это будет все как бы начало конца ихнего. Быстрого.
Будем надеяться, что так оно и будет. Спасибо, Вячеслав Владимирович. Удачи вам.
Подписывайся на вечерний излучатель. Сиди и смотри, и думай. А на сегодня все. До новых встреч.